Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Виктор Янукович дважды объявил себя живым, зачем отстраненный от власти президент Украины выступил с новыми заявлениями. Крымский парламент принял декларацию независимости автономной республики, как рвутся экономические связи Киева и Симферополя. 3 года назад произошла авария на атомной электростанции «Фукусима». Вернули сведения о том, что обстановка в энергоблоках до сих пор остается опасной. Такие вопросы поставил перед нами вторник, 11 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Отстраненный от власти президент Украины Виктор Янукович во вторник выступил с очередным обращением. Янукович начал с того, что дважды опроверг появившиеся в ряде средств массовой информации слухи о его смерти, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Выступление Виктора Януковича перед журналистами проходило в зале «Аметист» выставочного центра «Вертел-Экспо» в Ростове-на-Дону. На мероприятии собрались около 100 журналистов. Речь Януковича длилась не более 10 минут. После выступления он сразу покинул сцену. По мнению Виктора Януковича, выборы на Украине 25 мая, которые он назвал нелегитимными, будут проходить в обстановке тотального контроля со стороны экстремистских сил. Янукович напомнил, что был отстранен от власти в обход процедуры импичмента и формально остается законным президентом. А при таких обстоятельствах Конституция не позволяет провести досрочные выборы. Отстраненный президент добавил, что намерен вернуться в Киев, как только позволят обстоятельства.
Во-первых, поскольку в Украине распространяются обо мне всякие слухи, хотел бы сказать, что я жив. Хотя не могу сказать, что чувствую себя хорошо, потому что не могу без глубочайшей страшной тревоги видеть то, что происходит в Украине. За ширмой какого-то якобы правомочного правительства в стране действует банда ультранационалистов и неофашистов, которые метят уже и на президентский пост. Вдумайтесь, они хотят поставить армию под знамя Бандеры и развязать гражданскую войну. Я хочу спросить и у покровителей этих темных сил на Западе. Вы ослепли? Вы потеряли память? Вы забыли, что такое фашизм? Хочу напомнить, что остаюсь не только единственным легитимным президентом Украины, но и верховным главнокомандующим. Я не прекращал своих полномочий досрочно. Я жив. Меня не отрешали от должности в порядке, предусмотренном Конституцией Украины. США и ряде других стран твердят, что я, как президент, якобы утратил легитимность, потому что сбежал из страны. Я никуда не сбегал. В момент захвата радикалами правительственных зданий администрации президента, по сути, антиконституционного захвата ими власти с оружием в руках, я находился, как вам всем известно, в Харькове, потом в Донецке, потом в Крыму. Как только позволят обстоятельства, уверен, недолго ждать, я обязательно вернусь в Киев.
Также Виктор Янукович призвал международное сообщество отказаться от поддержки новых властей Украины. По словам Януковича, его удивило заявление США о готовности выделить Киеву кредит, так как действующее американское законодательство запрещает оказание финансовой помощи странам, власть которых сменилась неконституционным путем. Конец цитаты. Сообщается, что мероприятие в Ростове-на-Дону организовано окружением Виктора Януковича. Российский политолог Дмитрий Орешкин полагает, что выступление Януковича не несет никакой смысловой нагрузки, а на его политическом будущем можно ставить крест.
То, что господин Янукович пустое место, подтвердили официальным языком и господин Путин, и господин Медведев. Собственно, что он мог сказать? Единственный смысл этого его выступления заключался в том, чтобы продемонстрировать лицо Януковича, чтобы подтвердить правоту Владимира Владимировича Путина, который пообещал, что Янукович еще простудится на похоронах тех, кто сообщает о его исчезновении или даже смерти. Нет, вот он жив, здоров. Когда надо, его выпускают на трибуну, чтобы он произнес какие-то слова. Господин Янукович остается президентом только воображения российского руководства. А вот убедить всех, что его еще не грохнули, Это своевременно, и это необходимо, потому что грохнуть это было бы функционально выгодно с точки зрения правящих граждан нашей замечательной страны, для того, чтобы потом от его имени спокойно распоряжаться ситуацией, а он, чтобы ничего лишнего случаем потом не сказал. Ну, нет смысла особенно глубоко анализировать его словеса, как, впрочем, и его дальнейшую судьбу. Говоря по-русски, кончился Янукович.
В прошлый раз Виктор Янукович выступал в Ростове-на-Дону 28 февраля. Это было его первое появление на публике после того, как Верховная Рада Украины отстранила его от власти. В ходе выступления Янукович извинился перед украинским народом, призвал провести общенациональный референдум, рассказал подробности бегства из Киева, а также назвал себя законным президентом. Тогда же Янукович заявил, что не намерен просить у России военной помощи. Позднее российские власти опровергли его заявление. Президент России Владимир Путин сообщил, что ввести войска на Украину для защиты населения и обеспечения стабильности в стране Россию попросил именно Янукович и продемонстрировал письмо с этой просьбой. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Новые власти Украины, не признанные Москвой, но признанные большинством стран международного сообщества, делают прямо противоположное заявление тому, что говорит бывший президент Украины Виктор Янукович. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Комментируя заявление Виктора Януковича в Ростове-на-Дону, в Киеве отмечают, что российский президент Владимир Путин по-прежнему пытается использовать Януковича в своих многоходовых комбинациях, говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Путину это нужно для того, чтобы показать, первое, что Янукович продолжает оставаться легитимным президентом Украины, а стало бы, нынешняя вся украинская власть нелегитимна, власть бандитская, это вот буквально формулировка Януковича, и Янукович, как легитимный президент, внимание, является гарантом территориальной целостности Украины, социальных стандартов, и при этом как раз Янукович обвинял нынешнюю украинскую власть в том, что она довела страну до раскола и до ухудшения, и все большего, точнее, ухудшения социальных стандартов. Две, я думаю, тут цели у Путина. Первое, это любой ценой делегитимизировать президентские выборы 25 мая. Очевидно, Россия попытается сорвать выборы в Крыму, там она сорвет, и в ряде восточных регионов Украины, где вот предлогом нестабильной обстановки результаты выборов могут быть поставлены под сомнение. Донецк, Харьков, Луганск, может Одесса. И второе, сформировать в Украине двоевластие на протяжении всего этого периода для того, чтобы в условиях возможной конференции по Украине Янукович присутствовал как одна из сторон внутриукраинского конфликта. Обратите внимание, и Путин, и Лавров все время повторяют, у нас нет конфликта с Украиной. Мы не сторона конфликта с Украиной. В Украине идет гражданская война. В Украине двоевластие. В Украине есть легитимный президент и в то же время есть какая-то непонятная новая власть в самом Киеве. Поэтому не исключаю, что кроме того, чтобы подчеркивать, что Янукович продолжает оставаться президентом Украины и гарантом ее целостности, и кроме того, чтобы использовать Януковича в качестве делегитиматора или фактора делегитимации нынешней украинской власти, его держат в качестве одной из сторон на международную конференцию по Украине, где, возможно, будут участники Янукович и нынешняя украинская власть, то есть две украинские как бы легитимные власти, Запад и Россия. И по отношению к Украине будет выработан какой-то международный договор.
Верховная Рада во вторник значительную часть времени посвятила ситуации на Крымском полуострове. Выступая с парламентской трибуны, украинский премьер-министр Арсений Яценюк подчеркнул, что события в Крыму не двухсторонний конфликт. Глава правительства заявил, что действия Российской Федерации, войска которой оккупировали часть украинской территории, направлены на подрыв системы глобальной безопасности.
Моє звернення до наших західних партнерів було наступне.
Моє обращение к западным партнерам было следующее. Если вы не обеспечите те гарантии, которые были подписаны в Будапештском меморандуме, тогда объясните, как будете убеждать Иран или Северную Корею избавляться от статуса ядерных государств, если соответствующие гарантии мир давать не будет. Мы просим только одно. На нашу страну осуществлена военная агрессия. Те, кто гарантировали, что этой агрессии не будет, с одной стороны, должны вывести войска, а с другой стороны, должны защитить суверенное независимое государство.
Незалежну суверенну державу.
Согласно меморандуму о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия, который был заключен в Будапеште 5 декабря 1994 года, в обмен на отказ от ядерного оружия США, Великобритания и Россия гарантировали Украине ее территориальную целостность и независимость. Украинский парламент на своем заседании поддержал обращение к странам Будапештского меморандума относительно взятых ими на себя обязательств. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 11 марта. Продолжим украинскую тему. Сегодня Верховный Совет Крыма принял Декларацию независимости республики о намерении после референдума войти в состав Российской Федерации. На 16 марта, напомню, парламент Крыма назначил референдум по вопросу, стать ли республике субъектом Российской Федерации или оставаться в составе Украины. Новые власти Крыма осуществляют целый комплекс экономических и политических мер, которые приближают их полуостров к России. Пророссийский премьер-министр Крыма Сергей Аксенов заявил о готовящейся национализации. Об этих мерах крымских властей корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова беседует с крымским журналистом.
Вчера заявил о том, что намерен национализировать не только флот, но и целый ряд государственных предприятий. Речь идет в первую очередь о предприятиях, которые занимаются в энергетической сфере и которые связаны с добычей природных ископаемых. Но в первую очередь речь идет о Черноморнефтегазе, большой компании, которая занимается не только добычей газа и нефти, но и хранением и транспортировкой. Речь идет также и о других каких-то важных активах украинского государства на территории Крыма. Дойдут руки и до государственных дач, до резиденций и других государственных предприятий, связанных с сельским хозяйством, Масандра, Магарач, таких брендовых предприятий. Все они находятся в собственности государства. Пока об этом еще никто не заявлял, но я думаю, что это только вопрос времени. Я разговаривал с некоторыми экспертами. Они предполагают, что все действия, которые будут выглядеть, ну, с точки зрения элементарной юриспруденции, абсолютно незаконными, как национализация вне рамок закона, все это будет происходить до официального присоединения Крыма к России, поскольку таким образом Россия уже получит сделанное руками других. В случае, если будут какие-то судебные разбирательства между Украиной и Россией в будущем, то это Россия к этому якобы не будет иметь отношения. И спикер крымского парламента Владимир Константинов и самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, все они говорили о том, что право частной собственности будут уважаться. Очень многие люди, ну, можно сказать, даже в панике, распространяются слухи по Крыму о том, что сотни тысяч казаков, которые прибыли из Кубани, с Дона, с других регионов России, которые сейчас находятся на территории Крыма, которые охраняют различные объекты в Крыму, которые блокируют военные объекты украинских вооруженных сил, что этим казакам пообещали как раз имущество, дома, которые якобы потом они смогут получить, когда начнется миграция людей из Крыма после присоединения к России.
Сергей Аксенов заявил также о возможном переходе в рублевую зону. Не опасаются ли жители Крыма роста цен в связи с этим?
Кто-то готов терпеть это ради светлой идеи присоединения к России, а кто-то опасается не только этого, но и за свою жизнь, и за свое имущество. И, конечно, все понимают, что будут какие-то изменения, связанные с ростом цен, поскольку выравнивание с российскими ценами в Крыму они гораздо ниже. Ну и кроме того, просто будут определенные экономические риски. Первый вице-премьер-министр Крыма Рустам Темиргалиев неделю назад заявил, что период перехода от гривны к рублю будет определен где-то в течение одного года. Но уже вот позавчера спикер крымского парламента Владимир Константинов сказал, что этот период будет от нескольких месяцев, максимум полгода.
Российские информационные агентства распространили результаты опросов, согласно которому около 80% жителей Крыма выступают за присоединение к России. Насколько вам эти результаты кажутся объективными?
Я не знаком с этим опросом. Честно говоря, не знаю, насколько это репрезентативно было. В нынешней ситуации у меня большое сомнение, конечно. Что же касается последних результатов соцопросов, которые проводились перед вот этим кризисом, то по данным Фонда демократической инициативы имени Кучерева, который проводил в Крыму подобные опросы, регулярно проводит, около 40% опрошенных крымчан согласны на присоединение Крыма к России. Большинство против этого. В условиях вот этого шока, введения войск, нервной обстановки, которая очень сильно накалилась, я думаю, что эта цифра могла бы еще и снизиться, поскольку я общаюсь со многими людьми, и многие люди, которые были настроены пророссийски и, конечно, хотели бы, чтобы Крым вернулся в Россию, видя, каким образом это делают, многим это не нравится. Сейчас говорить о каких-то цифрах, сейчас это бессмысленно. Как бессмысленно и проводить этот референдум, поскольку войска на улице, милиция бездействует, какие-то люди с повязками красными на рукавах, что хотят, то и делают. Поэтому и референдум в этой ситуации будет выглядеть странно.
Крымский журналист об экономической политике новых властей Крыма. Обострение отношений Москвы и Киева и ситуация вокруг мятежной крымской автономии приводят к разрыву внутри украинских хозяйственных связей, в том числе в сфере частного бизнеса. Моя собеседница Наталья – предприниматель в сфере легкой промышленности, владелец двух предприятий, одно из которых находится в Киеве, другое – в Севастополе. В Крым из украинской столицы Наталья вернулась после трехнедельного отсутствия.
В аэропорту Борисполя все совершенно спокойно в штатном режиме. В аэропорту Симферополя точно так же было совершенно все спокойно и даже в штатном режиме. К счастью, я успела уехать в город Севастополь. И буквально через пару часов после того, как я прилетела, оказалось, что вышка в аэропорту Симферополя взята людьми с автоматами и заминированы подходы. Поэтому мне просто чудом удалось вовремя долететь и покинуть Симферополь.
По сравнению с вашим предыдущим визитом в Крым, прошло несколько недель, насколько я понимаю. Есть какие-то видимые изменения?
Последний раз в Крыму я была еще до 28 февраля, как раз до того периода, когда были введены войска непонятных зеленых человечков, как сейчас говорят, на территорию Крыма. Поэтому в данном случае я видела в городе Симферополе заблокированные воинские части, военные машины без номеров или с российскими опознавательными знаками. По дороге в Бахчисарай при подъезде в Верхнее Садовое на дороге блокпост из представителей казачества российского, которые на территории Украины проверяют украинских граждан, их автомобили. Они совершенно делают это культурно, но это совершенно неприятно, дико, и ощущение совершенно ужасное, что совершенно чужие люди из чужой страны почему-то находятся на территории и проверяют людей, которые живут в этой стране.
Вы из Севастополя, в последние годы в основном базируетесь в Киеве. У вас два предприятия, одно в Севастополе, другое в Киеве. Основной язык ваш русский, украинским ежедневной речи вы не пользуетесь. Вас сильно чувство украинства? Вы себя считаете украинкой?
Действительно, производство есть, предприятие есть и в Севастополе, и в Киеве. Головной офис и юридический лицо находится в Киеве. И люди и в Севастополе, и в Киеве всегда разговаривали, разговаривают на нашем предприятии на русском языке. Но я могу вам сказать, даже те люди, которого поколение не молодого, люди, которые воспитывались и росли в Советском Союзе, в сегодняшний день очень сильно ощущают себя гражданами этой страны, украинцами. Я бы не сказала, что это национализм, это называется патриотизм. То есть никогда у меня не было такого патриотизма. То есть у меня было ощущение, что я, ну, вот так вот теоретически сложилось, что я по разделению попала именно вот в эту страну. Ну, какая разница Россия, какая разница Украина, какая разница Белоруссия. На сегодняшний день я точно понимаю, что я гражданка Украины, что я люблю свою страну. И я хочу, чтобы у моей страны все было хорошо.
Вы хотите получить российский паспорт? Если вам предложат его, вы согласитесь?
Вы знаете, это очень тяжелый вопрос, поскольку я сегодня прописана в Крыму, и я не знаю, какие будут ситуации. Кроме того, что у меня есть люди, сотрудники, которые находятся в Крыму, у меня есть недвижимость, которая находится в Крыму. Я не знаю, если вдруг вот сложится такая ситуация, и я вынуждена буду находиться в Крыму на российской территории, я не могу сейчас ответить, каким образом я буду выходить из этой ситуации. Гражданкой России быть я не хочу, но мне нужно понимать, какие последствия возможны для того, чтобы сохранить то, что у меня есть, и отстоять тех людей, которые у меня есть, чтобы они не потеряли работу, и какие-то свои финансовые интересы. Поэтому, в общем-то, вопросов больше, чем ответов.
Вы в воскресенье будете принимать участие в референдуме?
В Севастополе, как я уже ощутила за последние два дня, есть стойкая ощущение, что уже все решено. И решено без людей, которые должны голосовать, потому что активно идет массированная атака, что все уже в России, и каким образом будет происходить переход от гривны в рубль и так далее и тому подобное. И то есть настолько люди понимают, что украинское правительство реально отказалось от своего Крыма, то есть они не предпринимают никаких действий, и вообще уже за людей все решили. Конечно же, на референдум идти надо, хотя бы для того, чтобы поставить свою позицию, что мы не хотим в Россию, а что для нас важно остаться в нашей стране, и что мы хотим жить в этой стране, и мы хотим, чтобы был мир, покой, и не было войны. То есть хотя бы ради этого идти, конечно, нужно, но никто не понимает, как это будет происходить, и будет ли это происходить, и вообще кого-то волнует это или нет.
Вы только сейчас встречались с коллективом своего предприятия, которое расположено в Севастополе. Что вы говорили людям? Как вы будете дальше работать?
Конечно же, люди, которые работают в моем коллективе с 97-го, с 98-го года, очень боятся потерять свои рабочие места, потому что все прекрасно понимают, что если Крым становится территориальной частью России, предприятие работает с огромным количеством украинских предприятий, как и поставщиков, так и покупателей. И на самом деле для того, чтобы переформатировать производство под российский рынок, который территориально далеко находится, это очень сложно, если вдруг это произойдет и придется это делать. Для людей это будет очень большим ударом, потому что все понимают, что в Крыму работы как таковой в этом случае практически не будет. Потому что люди от года и более просто попадут в вакуум, потому что все инстанции, там те же банки, те же нотариусы, те же предприятия, которые работают с украинскими поставщиками, просто попадут в некий вакуум, который не позволит продолжить сотрудничество в том же режиме, который будет. Надо налаживать совершенно новые связи, надо делать совершенно новые предприятия.
Как проходят платежи сейчас? В какой валюте из Киева в Севастополь?
Платежи, по крайней мере, мы не относимся к бюджетной организации, поэтому и не относимся к структурам, которые зависят от бюджета, поэтому у нас платежи с нашими контрагентами происходят в валюте в гривневом эквиваленте, как обычно, то есть пока никаких изменений, к счастью, нет. К сожалению, есть масса предприятий Украины, которые, пользуясь ситуацией, саботируют платежи.
Вы планируете убытки какие-то уже или нет?
Да, конечно, они уже и планируются, и они уже существуют. Реально уже по 1 февраля месяца уже понятно, что ситуация очень тяжелая, и предприятие выжить будет очень сложно.
Вы размышляете над тем, чтобы отказаться от предприятия в Крыму, перевести все в континентальную Украину? Возможно такой вариант?
Ну, наверное, это невозможно как бы кардинально перевести, потому что люди, ну, это около 40-50 человек, которые имеют свои семьи. Поэтому взять все, бросить те места, в которых они находятся, и переехать жить в другой город, это достаточно большой, ответственный и тяжелый шаг. Поэтому я не уверена, что люди смогут это сделать.
В кругу ваших друзей, родственников, может быть, есть какой-то раскол по политической позиции сейчас?
Ну, мне посчастливо, что мои друзья и мои родственники занимают, в общем-то, практически похожую со мной позицию. Есть, конечно, ряд людей, которые не понимают, что происходит, что совершенно обидно и досадно, и не понимают последствий, какие могут быть после того, как просто походить на митинги, помахать флажками, что мы хотим в Россию. И о последствиях, которые могут быть при переходе Крыма в состав России, люди начали задумываться только сейчас, спустя буквально уже вот 3 недели. Только сейчас люди начинают понимать, что у кого-то начнутся проблемы с бизнесом, с туристическим, потому что у России там есть масса ограничений, большие налоги, и есть ограничения там по этажности, например, гостиниц, у кого-то не соответствует, соответственно, они это не смогут использовать. Например, то же самое с частными предпринимателями. Если на Украине это единый налог, то в России единого налога нет. То есть люди потихоньку начинают понимать, что у них очень сильно поменяется их возможность. Хочется отметить все-таки людей пенсионного возраста. Конечно же, люди очень далеки от реальности, поскольку это были советские люди. То есть и здесь очень сильно рассказывается пенсионерам, что пенсия у пенсионеров будет $350, что это будет платиться вот в рублях уже практически со следующего месяца, что у пенсионеров все будет прекрасно. Поэтому как бы пенсионная часть населения, которая занимает больший процент в нашем городе, готова переходить просто для того, чтобы у них была пенсия $350.
А последние события изменили ваше отношение к России в целом?
Да, очень сильные отношения. И, к сожалению, я много раз уже поймала себя на мысли, что я не хочу ездить отдыхать туда, где находятся российские граждане. Я точно понимаю, что я не готова вообще общаться так с российскими гражданами, хотя есть ряд звонков с российской территории, звонят люди, с которыми мы сотрудничали каким-то образом. То есть на самом деле это очень приятно, потому что, оказывается, в России тоже есть люди, которые не смотрят российское телевидение, у которых не подключены российские каналы, что они смотрят исключительно только дождь и новости в интернете, которые реально оценивают ситуацию, и они говорят, что им стыдно за то, что происходит это именно с нашей страной и с их страной, и что они точно так же переживают.
О ситуации в Крыму рассказывала предпринимательница Наталья. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 11 марта. Вот главная тема второй половины этого часа. 3 года назад произошла авария на атомной электростанции «Фукусима». В Лондоне проходит фестиваль русской литературы «Слово». В Соединенных Штатах обсуждают возможный пакет санкций против России. Расскажу об этих темах и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, вторник, 11 марта, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Верховный Совет Крыма принял декларацию независимости республики о намерении после референдума войти в состав Российской Федерации. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что на территории Республики Крым нет легитимной власти и проведение какого-либо референдума незаконно. Малазийские военные не исключают, что установили с помощью радара возможное местонахождение пропавшего пассажирского авиалайнера Boeing компании Malaysia Airlines. В столице Афганистана Кабуле убит шведский журналист Нильс Хорнер. В Японии проходят траурные мероприятия памяти жертв землетрясения и цунами. Из мастер-банка, который был лишен лицензии в конце ноября, пропали средства около 30 VIP-клиентов на сумму в 1 000 000 000 рублей. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 11 марта, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжим украинскую тему. События вокруг Крыма нанесли заметный ущерб туристическому бизнесу не только самой этой республики, но и российским туристическим компаниям, говорят специалисты. Каковы ожидания от приближающегося сезона в российской туристической индустрии, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
События в Крыму значительно уменьшили поток желающих провести отпуск на черноморских курортах полуострова. Потери очевидны, считает руководитель Комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский.
Ежегодно россиян каждое лето посещает Крым около 2 000 000 человек. По официальной статистике несколько меньше. Продолжаются ежедневно аннуляции тех заявок, которые были сделаны до этого. Единственное, что можно сказать, что Крым действительно любимое направление, и такое, которому очень сложно найти альтернативу по соотношению там, цена-качество. Крыму действительно сложно найти достойную альтернативу, поэтому туристы занимают такую выжидательную позицию в связи с абсолютными остановками продажи по крымскому направлению. Могу точно сказать, что там другие направления, такие как Краснодарский край или там, Абхазия, какого-то всплеска там бронирования туристических путевок не получили. Это подтверждает тот факт, что люди все-таки надеются на ближайшее окончание этой всей истории и готовы были бы поехать этим летом отдыхать. Мы сейчас уже оцениваем, что если даже ситуация нормализуется в какое-то ближайшее время, то, наверное, туристический сезон Крыма потеряет около 30% по сравнению с прошлым годом. Я сейчас говорю о объеме туристов.
Кроме Крыма, куда россияне отправляются, как правило, на летний отдых, на территории Украины есть еще и Трускавец – всесезонный курорт с лечебными водами. В последнее время западноукраинский город исчез из запросов россиян, нуждающихся в посещении курорта по медицинским показаниям, не в последнюю очередь из-за специфического освещения событий на Украине в российских СМИ.
В настоящий момент Трускавец так вообще думать перестали туристы российские о том, что туда отправиться, потому что, конечно, в средствах массовой информации на территории России события на западной части, в западной части Украины преподносятся достаточно жестко, и желающих отправиться в Трускавец, что, например, на экскурсию во Львов, отсутствует абсолютно. Если в Крым еще ежедневно там несколько путевок в рамках, там, наверное, рынка продаются, то Трускавец и, например, Львов абсолютно не бронируются.
Вопрос виз сейчас волнует российских туристов, желающих летом отдыхать в Европе, не меньше валютных курсов. Однако, как заявляют представители туриндустрии, европейские страны, для которых туризм – одна из существенных статей дохода, вряд ли будут рубить сук, на котором сидят. А россияне находятся в тройке лидеров по потоку туристов, отправляющихся на отдых в европейские страны. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Заметное большинство опрошенных в Соединенных Штатах высказывается за введение экономических санкций против России как наиболее уместном способе ответа на российское вторжение в Крым. Любые формы военной помощи Украине поддерживает небольшое число американцев. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу телекомпании CNN. Насколько вероятны экономические санкции против России, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В ходе опроса американцы совершенно ясно обозначили свои предпочтения. Экономические санкции – наиболее приемлемый, по их мнению, вариант действий в нынешней ситуации. За них высказались 59% опрошенных. Отмену саммита «Большой восьмерки» в Сочи поддержало 40% респондентов. Воздушные удары – всего 17%, а отправку американских войск на Украину – 12%. По большому счету, происходящее на Украине не очень заботит американцев. Около 40% респондентов выразили некоторые беспокойства относительно действий России. Только четверть опрошенных считают, что переход Крыма под контроль Москвы создаст серьезные проблемы для Соединенных Штатов. В то время как президент Обама предупредил о возможности введения санкций против Москвы, и Белый дом даже объявил о введении визовых и иных санкций против российских функционеров, причастных к созданию кризисной ситуации вокруг Крыма, ясного представления о том, каким мерам убеждения Москвы могут прибегнуть Вашингтон и его союзники, нет. Эксперты, чьи мнения сегодня широко представлены на страницах американских газет, предлагают самые разные варианты. От замораживания активов так называемых олигархов Владимира Путина и его ближайшего окружения до санкций против российских государственных предприятий. Крымские события резко усилили голоса тех американских законодателей и наблюдателей, кто в последние годы вел почти безнадежную кампанию борьбы с ограничениями на экспорт из США энергоресурсов. По их мнению, появление американского природного газа на мировых рынках, особенно европейском, было бы самым эффективным средством для того, чтобы урезонить Владимира Путина. Это, скорее всего, повлекло бы резкое падение цен на газ, как это произошло в Соединенных Штатах. Какие санкции могут оказаться наиболее эффективными в российском случае? Вопрос американскому экономисту, профессору Нортвудского университета в Мичигане Ричарду Эбелингу. Поскольку Россия столь зависит от экспорта сырья, отказ от его импорта европейскими странами был бы самым ощутимым для Москвы инструментом воздействия. Но трудно представить вероятность сокращения такого импорта в ближайшем будущем, несмотря на то, что европейцы и американцы активно обсуждают варианты альтернативного снабжения континента нефтью и природным газом. Идет разговор об экспорте американского сжиженного газа, о строительстве газопроводов с территории стран-соседей России. Но сравнительно легко можно отказаться от импорта из России других природных ресурсов, прибегнув к услугам иных стран-экспортеров. Можно поставить вопрос о запрете экспорта в Россию промышленной продукции, например, оборудования, используемого в нефтяной промышленности. Это окажется очень ощутимым для Москвы. Возможен отказ от продления краткосрочных западных кредитов российским предприятиям и банкам. В принципе, эти меры сравнительно легко осуществимы, если с ними выступит группа западных государств. В этом заключается пока проблема. Евросоюз не способен прийти к единому мнению на этот счет. Все будет зависеть от того, смогут ли США, Великобритания, Франция и Германия прийти к единому знаменателю в этом вопросе. Не исключено, правда, что если даже они сойдутся на каких-то мерах, то эти меры будут столь незначительны, что введение таких санкций ощутимо не отразится на российской экономике. Профессор Эбелинг, а о чем свидетельствовал факт 12% падения котировок на российской бирже в начале марта и их падение почти на 11% с начала года? Это отражение того, сколь серьезно Россия зависит от своего партнерства с мировой экономикой. Даже намек на конфликт провоцирует побег инвесторов. Но проблема заключается в том, что политические лидеры готовы зачастую поступиться интересами страны ради своих политических интересов. Профессор, а способна ли Москва ответить чем-то ощутимым на потенциальные санкции, или она по большому счету блефует? Согласно публичным заявлениям российских парламентариев, их наиболее сильный аргумент – принятие закона, который позволит конфисковывать активы и собственность западных компаний в России. Это очень близорукие заявления. Ну хорошо, вы конфискуете их заводы, помещения. Компании понесут серьезные потери. Ну а что дальше? В то время как Запад может отрезать экспортно-импортные возможности для российских компаний на неограниченный период. Такие меры создадут такие долгосрочные проблемы, которые Путин не сможет нейтрализовать. Так считает американский экономист, профессор Нортвудского университета в Мичигане Ричард Эбелинг.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Ответ российских кинематографистов на эмоциональное обращение их украинских коллег в связи с решением России использовать военные силы на территории Украины подписали менее 150 человек. Мой коллега Валентин Барышников беседует с двумя из подписантов, актрисой Лией Ахиджаковой и кинокритиком Антоном Долиным.
Письмо, подготовленное Киносоюзом, профессиональным объединением работников киноиндустрии Альтернативному союзу кинематографистов России, в самом тексте названо лаконичным и недвусмысленным. Приведу полностью это обращение. Дорогие друзья и коллеги, с болью прочли вы ваше письмо и выслушали ваше обращение. Вы справедливо говорите о беспрецедентной антиукраинской кампании, развязанной российскими государственными каналами, и о народном восстании против позорного режима Януковича. Мы, как и вы, категорически против лжи в освещении судьбоносных для Украины событий и тем более против российской военной интервенции в Украину. Нас слишком многое связывает, чтобы мы поверили состряпанной пропаганде. Поэтому отвечаем лаконично и недвусмысленно. Не сомневайтесь в нас. Мы на стороне правды, и мы с вами. Кинокритик Антон Долин в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что не является автором письма, но совершенно с ним солидарен. Цитата. «Это ответ на письмо наших украинских товарищей, коллег, на их призыв к тому, чтобы не поддаваться на чужую риторику, пропаганду, а пытаться действовать сообразно разуму». Антону Долину был задан вопрос о его сотрудничестве с Первым каналом российского телевидения, где он появляется в программе «Вечерний Ургант». Поскольку в письме кинематографистов говорится об антиукраинской кампании, развязанной российскими государственными каналами, то мы поинтересовались, не опасается ли Антон Долин, что подпись под письмом повлияет на его сотрудничество с Первым каналом.
Те средства массовой информации, с которыми я сотрудничаю, я с ними сотрудничаю как кинокритик. Я не политический обозреватель, не политический комментатор. И в этом качестве, боже упаси, ни в одном из СМИ, в которых я работаю, я не выступаю. Мне недостаточно для этого ни компетентности, ну, собственно, ни желания мне нет этим заниматься. Я писал это письмо, не считая его политическим и не считая его таким и сейчас. Мне кажется, что это, ну, призыв к обществу, которое иногда кажется, что сходит с ума. Что касается опасений за собственную судьбу в сотрудничестве с чем-то, я, как всегда, надеюсь, что здравый смысл возобладает.
На самом деле, Первый канал – это один из тех государственных каналов, о которых говорится в письме.
Послушайте, я сотрудничаю с передачей «Вечерний Ургант». Никаких следов пропаганды, чего бы то ни было, я в этой передаче никогда не отмечал. Мне кажется, что это юмористическое вечернее шоу, в котором я рассказывал о кино. Что касается других действий Первого канала или любых других каналов, которые существуют в России, то скажу вам совершенно честно, что я их не смотрел, не смотрю, не собираюсь. И вообще, мое дело как критик смотреть кино, а не телевизор.
Подписи под письмом не очень много. Это что-то говорит о российском киносообществе?
Это письмо инициировано моими коллегами из Киносоюза, но не все подписавшие его являются членами этого Киносоюза. Лично я не являюсь членом Киносоюза или Союза кинематографистов, или любых других профессиональных союзов киношных. Я существую совершенно сам по себе. И в этом качестве я подписался. Но я допускаю, что состав людей, которые это подписывали, в какой-то степени регламентируется просто составом этой организации, Киносоюза. Как вы знаете, в сравнении с Союзом кинематографистов, более старинной, более большой организацией, Киносоюз организация сравнительно молодая, там гораздо меньше членов. Может быть, дело просто в этом, я не знаю. Но в процессе сбора подписей я никакого участия не принимал. Поэтому какова была технология, был ли кто-то, кому предложили подписать, он отказался, или это просто был жест доброй воли со стороны тех, кто поставил подписи, я не имею ни малейшего понятия, надо спрашивать у инициаторов этой истории.
Среди ваших знакомых в киноиндустрии присутствуют разные мнения по поводу украинского кризиса?
Споры, полемика вокруг украинского вопроса сейчас существуют на всех уровнях российского общества, уверен в этом. Я уверен, что со всех сторон сейчас существует мнение полярное, что люди друг друга начинают ненавидеть, ругаться из-за этого, рвать давние отношения. Это один из элементов того безумия, против которого направлено открытое письмо. Очень многие из моих коллег ругаются друг с другом. С некоторыми, увы, ругаюсь и я, хотя стараюсь не поссориться. Я очень надеюсь, что это все ненадолго. Лично я считаю, что любой вопрос, включая особенно вопросы, настолько болезненные, как вопрос украинский, введение российских войск туда, любой вопрос должен быть обсужден вслух. Об этом люди должны говорить. Они должны спорить, стараться не переходить на личности, стараться не переходить на оскорбления, стараться приводить какие-то аргументы.
Актриса Лия Ахиджакова в интервью «Радио Свобода» заявила, что порой боится обсуждать украинский кризис с друзьями, чтобы не поссориться, и...
Люди очень яростно воспринимают и ту, и другую сторону. Нас Севастополь расколол. Мы же актеры, для нас это одно пространство Украины и Россия и Крым. Я там провела столько и спектаклей, и во Львове, и отдыхала в Тонсковце, и в Севастополе была. Вплоть до того, что когда-то мы зарабатывали вот встреча со зрителем бюро кинопропаганды, меня забросили на флагманский корабль беседовать с матросами. На всю жизнь мне хватило впечатлений, но я много была. Сама родилась на Украине, но это, правда, до года, даже меньше. Но все равно Украина – это такая же моя родина, как Россия.
В России в последнее время часто звучит слово «предатель», «пятая колонна». Вы не опасаетесь, что ваша подпись может навлечь на вас гнев людей, которые стоят на охранительных позициях, если можно так выразиться?
Сначала я впадала просто в транс, в ужас от этих оскорблений. Но события развивались таким образом, что мне лучше быть на этой стороне. Пусть оскорбляют, пусть кидают в меня камни, но я лично Украину не предам. Даже если меня будут вот так жестоко оскорблять и унижать.
А вы сталкиваетесь с оскорблениями?
Через интернет. Поэтому я уже вживую со своими друзьями это не обсуждаю. У меня есть, конечно, 5-6 семей, где мы ясно, что мы одинаково смотрим на эти вещи.
Подобные письма, они могут оказать какое-то влияние на общественное мнение в России? Или у вас нет ощущения, что вы с большей частью российского общества можете найти общий язык по этому вопросу?
Только для того, чтобы мои коллеги на Украине не думали, что я такая же, как и те, кто занимается этой страшной пропагандой. Ребята, я с вами, и все. Ничего сделать нельзя. Заработала страшная машина. Во-первых, впереди идет пропаганда, за ней идет корысть и алчность, но тут они сильно ошибутся. А за всем за этим идет властолюбие.
Вам напоминает то, что сейчас происходит в России, то, что было в Советском Союзе? Государственная пропаганда...
Мне кажется, мы скатились уже к тому периоду Советского Союза, который... Это было мое раннее детство, и я в этом ничего не понимала. Я только уже сейчас постфактум узнавала такие страшные вещи, которые творились там, где я жила, на Северном Кавказе. Мне кажется, что мы ниже скатились, чем те времена, которые я была сознательным человеком и понимала, что в лагерях гниют лучшие люди, убитые поэты, писатели. То, что творилось с Ахматовой, мы это узнавали, и мы становились врагами режима, причем тайными, ведь нельзя было ничего сказать. И сейчас наступают времена, когда кое-что нельзя говорить вслух. И когда опять на сценах театров появилась иносказательность, опять партизанщина пошла.
Это была актриса Лия Ахиджакова. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Время свободы. Подводим итоги вторника, 11 марта. В Японии сегодня отмечают третью годовщину сильнейшего землетрясения 2011 года, которое привело к катастрофическому цунами и аварии на АЭС Фукусима в северо-восточном районе Тохоку. Погибли, по разным данным, от 16 до 18 тысяч человек, 3 тысячи признаны пропавшими без вести. Разрушенные и выведенные из строя все дома, дороги, линии связи из-за выброса радиации в атмосферу и воду, население в радиусе 30 километров вокруг атомной электростанции было эвакуировано. Обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев беседует о том, как сегодня японцы вспоминают катастрофу, с работающим в Токио журналистом Михаилом Соленковым.
Последствия землетрясения и цунами таковы, что спустя 3 года более 250 000 человек живут во временных жилищах. Это люди, дома которых были разрушены волнами цунами, или те, кто был эвакуирован из-за аварии на атомной электростанции Фукусима Даиичи. Я напомню, что по официальным данным, 3 года назад погибли около 16 тысяч человек, и до сих пор примерно 2600 человек числятся пропавшими без вести. Недели полторы назад мне довелось побывать в городе Сендай, это административный центр префектуры Мияги. Так вот, прибрежная часть города, там, где были жилые кварталы, парк, пляж, там фактически ничего нет сейчас. Там одни бетонные фундаменты, оставшиеся от домов, и несколько зданий, разрушенных или очень серьезно поврежденных волнами цунами, еще не разобранных. И в их числе школа, на крыше которой 3 года назад спаслись дети. И вот в этой части города, где я был, в прибрежной части, там нет домов, где жили бы люди, только спецтехника и рабочие, которые занимаются восстановительными работами. Что касается пожеланий тех людей, которые эвакуированы, конечно, многие из них хотели и хотят вернуться в родные места, но для того, чтобы завершить все вот эти вот работы по очистке территории, восстановлению коммуникаций, на все это требуется время и требуется больше 3 лет. Конечно, есть и исключения. Например, там, вот в этом районе, где мне удалось побывать, там я встретил мужчину и женщину, скорее всего, уже пенсионного возраста, которые на место своего прежнего дома, там, где остался только фундамент, привезли 2 сборных металлических дома-контейнера. Вот они вернулись, а других жителей я в том районе не видел. Ну и удалось побеседовать там с профессором университета, главного вуза в этом регионе. Я спросил его, как, на его взгляд, продвигаются восстановительные работы, вот, и он мне абсолютно честно сказал, что работы по уборке территории, они идут очень хорошо и, можно сказать, даже практически завершены. А вот что касается непосредственно восстановления, строительства домов, то, на его взгляд, там практически ничего еще не сделано. В принципе, эта статистика официально даже подтверждает, 3%, по-моему, сейчас всего зданий возведено из того, что нужно сделать. Вот. Но в то же время, например, аэропорт Сендайский, один из важных транспортных узлов этого региона, вот, он был восстановлен через 3 месяца после стихийного бедствия. АЭС Фукусима Даичи находится примерно в 70 или 100 километрах от Сендая. Там, как вы знаете, время от времени происходят разные инциденты, наподобие утечки высокорадиоактивной воды из хранилищ. Ситуация, мягко скажем, непростая. Вокруг станции зона отселения из-за высокого уровня радиации, опасного для человека туда, ну, въезжать не то чтобы нельзя, а, скорее всего, не пустят. Ну и опасно же ведь. Эта атомная электростанция будет демонтирована. Сам этот процесс займет десятилетия, как говорят власти Японии.
А каково в целом в Японии теперь отношение к атомной энергетике после этой катастрофы?
Ну, не только после этой катастрофы. В принципе, с атомной энергетикой в Японии сейчас немало и других проблем. К примеру, правительство не может никак определиться с местом захоронения ядерного мусора. В сентябре прошлого года были остановлены реакторы всего 2 работавших после марта 2011 года атомных электростанций. И сейчас Япония обходится вообще без ядерной энергии. А для того, чтобы работа была возобновлена, атомные электростанции, компании-операторы должны принять меры, АЭС должны пройти проверки. А требования к мерам безопасности, они ужесточены после 2011 года. Считается, что эти меры, эти правила, они самые строгие в мире. Япония стремится в безъядерное будущее. Таков, во всяком случае, вектор энергетической политики страны. Сейчас активно ведутся исследования возобновляемых источников энергии, моря, ветра, солнца. То есть они велись и раньше, но сейчас особенно активно. И учитывая ситуацию на аварийной АЭС Фукусима Даичи, общественное мнение скорее против не то чтобы атомной энергетики в будущем, но многие весьма активно выступают против перезапуска остановленных атомных электростанций, которые сейчас не работают. И вместе с тем часть населения понимает, что эти энергомощности, они необходимы предприятиям для ведения бизнеса, что атомная энергия, она дешевле. И правительство Синдзо Абе, которого поддерживает большая часть населения Японии, как минимум в ближайшее время отказываться от атомной энергетики не намерен, что у части граждан, конечно, вызывает недовольство. И если есть повод, то в правительственном квартале можно видеть палатки протестующих против атомных электростанций, против атомной энергетики. Вот. Ну и добавлю, что все это происходит на фоне прогнозов ученых-сейсмологов, что в ближайшие 40 лет возле Японии или в Японии может произойти еще одно очень мощное землетрясение.
Является ли ликвидация последствий цунами и катастрофы на Фукусима-Даичи элементом элементом внутренней политической жизни и, возможно, борьбы разных политических сил в Японии, которые используют это как аргумент или как оружие против своих соперников?
Безусловно, хотя политики, конечно, об этом говорят, но все же больше внимания уделяется в их выступлениях атомной энергетике. Вот. После стихийного бедствия были введены дополнительные налоги для восстановления территорий, которые пострадали от землетрясения и цунами. И если я все правильно помню, перед парламентскими выборами обсуждали вопрос об отмене этого налога на предприятия. Правительство, конечно же, критикует за медлительность в этом вопросе, в вопросе строительства домов или восстановления зданий, возвращения эвакуированных граждан в свои родные места. Буквально накануне вот, третьей годовщины со дня землетрясения и цунами Синдзо Абе, премьер-министр Японии, заявил, что работы будут ускорены, но, опять же, масштабы этого бедствия, они таковы, что в современную историю страны оно вошло как великое восточно-японское землетрясение.
О последствиях аварии на атомной электростанции Фукусиме, работающий в Токио журналист Михаил Соленков. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Лондоне проходит фестиваль русской литературы «Слово». Мероприятие проводится в пятый раз и в этом году стало частью программы «Перекрестного года культуры России и Великобритании», рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
На лондонский фестиваль русской литературы прибыла команда писателей, среди которых Ольга Седокова, Александр Терехов, Сергей Шаргунов, Михаил Шишкин, Захар Прилепин. Они встречаются с читателями, с британскими коллегами и словистами, участвуют в литературных дискуссиях. Фестиваль организован российско-британским фондом «Академия Русика», который вручит в рамках фестиваля премии за лучшие переводы русской литературы на английский язык. Будет объявлен и победитель конкурса молодых переводчиков. Фестиваль открылся выступлением писателя Михаила Шишкина «О живых носах и мертвых душах». Проживающий в Швейцарии автор «Взятия Измаила» и лауреата русского букера и премии «Большая книга» размышляет об актуальности гоголевской литературной традиции для современной России. После него свои новые стихи представила лидер популярной рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. На фестивале будет показана пьеса Лидии Григорьевой «Русская жена английского джентльмена» с Диной Корзун в главной роли. А живущий в Соединенных Штатах российский философ и филолог Михаил Эпштейн познакомит британскую публику со своей новой книгой «Соло Аморе. Любовь в пяти измерениях». Будет показано и несколько российских фильмов, среди которых «Война» Алексея Балабанова и несколько картин по мотивам книг Булгакова, Ильфа и Петрова и Пелевина. Проведение лондонского литературного фестиваля «Слово» заметен российский правительственный след. Он финансируется фондом «Русский мир», который был учрежден указом Владимира Путина, в частности, как говорится в указе, для содействия распространению объективной информации о современной России, о российских соотечественниках и формированию на этой основе благоприятного по отношению к России общественного мнения.
Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Вручению премии «Россика Прайс» за лучшие переводы русской литературы на лондонском фестивале предшествует лекция первого лауреата этой премии переводчика Оливера Рэдди под названием «Кошки-мышки с Достоевским. Переводчик в роли сыщика». Только что в Британии вышел новый перевод Рэдди романа Достоевского «Преступление и наказание».
Мне подсказал тему сам роман. Одна из достопримечательностей романа – это встречи Раскольникова с Порфирием. И Порфирий играет в «Кошки-мышки» с Раскольниковым. Они друг друга иногда понимают, иногда мало понимают, друг друга вводят в заблуждение. Порфирий всякие разные теории про то, что психология – это палка о двух концах, что за каждым словом скрывается другое слово. И переводчик тоже должен справляться именно с такой задачей при переводе Достоевского, что многие слова в романе имеют двойной смысл. Перевод нельзя буквально перевести, и при переводе на английский не всегда возможно сохранить эту двусмысленность русского слова. И тогда переводчик входит в роль именно сыщика или приставы следственных дел, как называется Порфирий в романе. И он должен решить, какую интерпретацию давать тексту Достоевского. Много переводит сейчас. Появилось очень много молодых переводчиков, стали финансировать переводы и стали именно из России. Например, Институт перевода или Фонд Прохорова финансируют вот новые переводы. Если говорить о современной литературе, то это намного лучше, чем 10 лет тому назад. Знаю вот Чехова хорошо, и знаю и Гроссмана, и знаю Булгакова, очень хорошо. Поэтому это не только Достоевский Толстой, но очень трудно продавать современных авторов. Тиражи бывают довольно маленькими. Нельзя сказать, что английская публика очень интересуется современной русской литературой. То, что русская классика не только в литературе, но и в музыке, и в живописи играет огромную роль для британской публики, это несомненно. И сейчас вот стали переводить больше стихов, чем раньше. Я очень рад, что некоторые писатели, которые появились на русской литературной сцене только в постсоветский период, особенно в 90-е годы, например, Олег Павлов, Михаил Шишкин, их теперь тоже можно читать на английском языке. Вот.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которым 11 марта работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был переводчик романа Федора Достоевского на английский язык Оливер Рейди. В Лондоне проходит ежегодный фестиваль русской культуры слова. Вот так обстояли дела во вторник, 11 марта 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».